Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
1 марта 2022 года, первый день весны и 12 часов дня в Москве. И с вами, как всегда, в это время, по вторникам, Атеос Медиа, Василий Ласточкин. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Вот об этом мы сегодня будем говорить, но, конечно, не с точки зрения материально-предметного бытия, а с точки зрения души человека. Вот об этих словах пророка Агея я сегодняшнюю беседу назвал «Спящее сознание и дырявый кошелек». Ну, такой подзаголовок мы выведем из этого вот какой. О любящих толчках и пробуждающих потрясениях. Почему? Почему, скажите мне, главный урок истории, по словам того же Карамзина и других историков, заключается в том, что люди уроков из этой истории не извлекают? Вот это действительно меня всегда удивляет и не перестает. Говоря другими словами, почему мы постоянно возвращаемся к одному и тому же? Наступаем на одну и ту же швабру. Почему наша память, наш опыт остается избирательным вместо того, чтобы быть собирательным? Вот я, правда, читаю сейчас первую, вторую, третью книгу царств, хроники царств, ничего не поменялось. Ничего. И удивительная вещь, на мой взгляд, ощущение, во всяком случае у меня такое, что вот этот замкнутый круг, который больше на спираль похож, становится все уже и уже, вот эта спираль все уже и уже закручивается. Опять повторяются те же самые события в разной форме, с разной степенью интенсивности, потому что враг душ человеческих пришел для того, чтобы украсть, разрушить и погубить. Но мало того, что нас обкрадывает зло, мы еще и сами люди с дырявыми кошельками, и все, что мы пытаемся заработать с точки зрения человеческого опыта, куда-то проваливается в какую-то дыру. Почему? Почему люди боятся того, что могут выдержать, и стремительно бегут навстречу тому, что невыносимо? Не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Но я попробую вот в этой беседе, начиная читать книгу пророка Агея, очень короткую, попытаться уйти из тупика этого «почему?». Почему повторяются одни и те же ошибки в истории? Почему опыт ничему не учит? Я попытаюсь все-таки вместе с вами посмотреть вверх. По словам Гарсия Лорки, попытаться на этих перекрестках жизни, перекрестках истории, думать вертикально. Потому что думать вертикально, мне кажется, и для себя, во всяком случае, я в этом уверен, хотя не могу никому это навязать, это значит думать о том, что у нас никто и никогда не отнимет. Это гораздо порой труднее психологически, чем думать о том, что мы можем потерять, что у нас могут отнять и так далее, и так далее. Почему люди так боятся потерять деньги, власть? Сегодня, правда, больше речь идет о комфорте каком-то психологическом. И не боятся утратить надежду, веру, любовь. И я, поверьте мне, дорогие слушатели, я задаю этот вопрос сегодня, в эти дни, в которые мы живем, в тех событиях, которые нас окружают. И я не собираюсь их комментировать или повторять, тем более все, что говорится. В этом смысла никакого не вижу. Но я задаю самому себе вопрос. И пытаюсь, вот читая пророков, на этот вопрос ответить вместе с вами. Почему? Почему люди так сильно цепляются за то, что может быть потеряно, отнято, и не ищут опоры в том, что отнять нельзя? Мы приступаем, дорогие слушатели, к чтению трех последних так называемых малых пророков. Малых, я еще раз повторюсь, наверное, в силу объемов этих книг, они по сравнению с большими пророками, такими как Исаия, Иеремия, Иезекииль, конечно, маленькие, но это вовсе не маленькие люди. О нет. О нет. Но вот последние три пророка – Агей, Захария и Малахия. Пророки, книгами которых заканчивается вот этот канон Ветхого Завета. После пророчество Малахии, как принято говорить с богословской точки зрения, Бог замолчал на 400 лет. И для нас вот эти три книги очень важны, во-первых, поэтому, потому что это то, что сказано перед этой достаточно большой паузой во времени. А во-вторых, все эти три пророка, Агей, Захария и Малахия, в отличие от всех, кто им предшествовал, жили в эпоху, когда все то, о чем говорили предыдущие пророки, произошло, сбылось, совершилось. То есть это эпоха после Вавилонского пленения. Эпоха, когда иудеи начали возвращаться в Иерусалим и окрестные земли, когда началось восстановление храма. Эпоха эта описана в книге того же Неемии, в книге Ездры, и я не буду ее описывать. Скажу только, что мы имеем дело с совершенно другой аудиторией. Абсолютно с другой. Потому что если сознание людей, которые слышали весть о надвигающейся неотвратимой беде, оно было, как бы сказать, спящим. В том смысле, что люди как-то не придавали этому значения. Когда Иеремия говорил, что разрушат Иерусалим, что уведут всех в плен, что храм будет сожжен, да? И об этом предупреждали все и большие, и малые пророки. То теперь мы имеем дело с другим немножко сознанием. А вы знаете, сознание это тоже спит. Сейчас объясню свою мысль. Мы думаем, что проснуться – это значит встать с постели, а это не одно и то же. У меня, например, когда я встаю, наверное, проходит где-то полчаса, пока я там выпью кофе, пока, в общем, сделаю какие-то необходимые дела, которые мы делаем, когда просыпаемся. Вот через полчаса я могу сказать, что я проснулся. Сознание иудеев, которые пережили катастрофу, утрату своего города, своей страны, своей родины, своей идентичности, своей в каком-то смысле религии, которую они вынуждены были переводить в другой формат. Возникли синагоги, да, уникальные совершенно такие предшественники церкви. А храма-то уже нет. И его собираются восстанавливать. И вот, вот эти люди, Агей, повторюсь, Захария и Малахия, жили, пророчествовали, служили во времена после того, как сбылось все предсказанное их предшественниками. Прошло 70 лет. Иудеи возвращаются в свои земли, в восстанавливают стены, как пишет Неемия, да, городские, восстанавливают храм, на чем сосредотачивает свой труд Ездра в своей книге. И все это достаточно подробно в этих книгах описано. Но многие из них, тем не менее, засыпают вот в каком смысле. Они возвращаются вроде бы домой, но то главное, что отличало их дом от всех других мест, где они находились и где были рассеяны, они почему-то на него не очень-то сильно обращают внимание. Иначе говоря, ну, давайте такое слово употребим, саботируют строительство храма, занимаясь в основном строительством своих жилищ, насаждением своих виноградников и так далее. Странно. Почему? Потому что, согласитесь, человек, который никогда ничего не терял, очень сильно отличается от того, кто потерял и вновь нашел. Правда ведь? У него совершенно иной опыт. У него иной опыт взаимоотношения с действительностью, которая его окружает. И вот тут оказывается, что когда мы поднимаем то, что мы уронили, оно может быть повреждено и даже сломано. И иногда искалечено. Когда мы возвращаем то, что потеряли, мы видим, допустим, как украли у нас кошелек и нам вернули, а в нем не хватает денег, да? То есть, когда мы возвращаем потерянное, мы видим, что оно уже другое. И когда мы возвращаемся домой после долгой-долгой разлуки на родину, мы вдруг находим эту родину совсем-совсем другой. И в хорошем, и в плохом смысле. Но дело-то в том, точнее, будет сказать, что дело совсем не в том, что потерянное, украденное и возвращенное другое. Другие мы, потерявший, обкраденный, изгнанный человек, он другой, и потому все возвращенное и все, к чему он возвращается, становится другим. Другим не в самом хорошем смысле этого слова. Если опять-таки я позволю себе вернуться к той же книге Ездры, в третьей главе, это удивительная, удивительная совершенно книга в своем роде, когда восстановлен храм, иудеи стоят и плачут. И плачут они по двум причинам. Во-первых, радость того, что храм снова есть, он восстановлен. А во-вторых, очевидная печаль, признание того, что как было, уже не будет, и храм уже не такой, как был, не такой великолепный, как храм Соломона. Они плачут, когда им читают закон, понимая, что их жизнь могла бы быть совсем другой, будь они повнимательнее. Хотя бы к духу этого закона, если не к букве. Словом, другие люди, они вернулись. И вот то, что я сейчас вам говорил, это как бы фон вот этой окружающей действительности. На этом фоне, собственно говоря, и выступает пророк Агей. На этом же фоне выступает потом Захария и Малахия. И вот совершенно другой тон у этих пророчеств, в отличие от других пророков. Потому что если их предшественники в каком-то смысле готовили, предупреждали людей к надвигающейся беде, несчастью, связанному с человеческим отношением к Богу, самому себе, жизни, к правде, к любви, вере и так далее, то эти пророки готовят нас к чему-то другому. Они готовят человека и сообщество духовное к приходу Иисуса Христа. И Агей первый в этом списке из трех пророков обращался к вернувшимся в Палестину иудеям. Пожалуй, это одна из немногих книг малых пророков, где приводится даже конкретная дата. Второй год царя Дария, шестой месяц, первый день месяца. То есть речь идет о 521 году до Рождества Христова. Почему этот год так важен, принципиален для Агея? Потому что в этот год был издан указ о восстановлении храма. Иудеям разрешили этот храм строить. Книга Агея содержит в себе пророчества, можно назвать их более современным словом, проповеди. И некоторые делят их на две, поскольку две главы, ну, мы с вами знаем, что деление на главы было довольно условным и возникло уже где-то 6, 7, 8. Разные были попытки делить Писание на главы. 6, 7, 8 век после Рождества Христова. Тогда эти тексты были единым целым и читались, собственно говоря, так же. И разделение на главы и стихи, оно, в общем, довольно условно. Хотя тот, кто это делал, исходил из здравого смысла, пытались отделить одну мысль от другой и так далее. И читать благодаря этому, конечно, удобнее. Но! Так вот, кто-то делит это на две проповеди, кто-то на три. Иудеи вернулись, где-то примерно начали возвращаться в 536 году после Рождества Христова. Это была первая волна переселенцев. А, соответственно, храм начали восстанавливать, указ о восстановлении храма был через 15 лет позже. А поскольку вот это время, вот эти 15 лет, все, кто хотел восстановить храм, город, стену, сталкивались с очень существенной оппозицией на уровне так называемых местных властей. Все эти местные князьки, судьи, губернаторы, как угодно их называйте, им не очень нравилось, что возвращаются евреи и строят свои храмы там снова. И вот Агея вместе с ним и Захария, должны были в духовном, конечно, смысле этого слова, убедить, укрепить, воодушевить, утешить в каком-то смысле тех, кто пришел домой, чтобы восстановить город и восстановить храм. Кто-то вступил из тех, кто вернулся, ведь люди разные возвращались из Вавилона. Кто-то вступил сразу в контакт с язычниками, стал как-то налаживать свои связи душевные, физические, социальные, экономические, политические со всеми окружающими народами. А у кого-то опустились руки, глядя на то, как, в общем, иудеи, так желавшие вернуться домой, собственно говоря, принесли с собой обратно в Иерусалим все то, что они взяли в Вавилоне. А кто-то вообще не захотел вернуться, потому что в Вавилоне, да и в других местах в те времена уже возникли довольно сильные диаспоры иудейские, синагоги, писания, в общем, даже школы были целые. Тот же Ездра считается основателем вавилонской школы. И именно тогда возникла эта традиция Талмуда и тому подобное. Я не хочу вдаваться в эти исторические реалии, просто объясняю так называемый расклад сил. В общем, я в каком-то смысле могу сравнить этих людей со своими подопечными. С людьми, я работаю, которые вступили в конфликт с законом, подростки, вот очень по-разному выглядит их путь возвращения к свободе, возвращения домой. Совершенно разные противоречивые ситуации. Вот сейчас то же самое происходит в истории Израиля. Мы знаем, что в том числе и благодаря таким людям, как Агей, как Захарий и Малахия, храм все-таки был восстановлен в 516 году. То есть спустя 5 лет после указа Дария, который разрешал иудеям этот храм восстановить. Что еще хочется сказать перед тем, как мы перейдем к тексту? Имя пророка Агея, в общем-то, оно, знаете, довольно такое громкоговорящее, я бы так сказал. Оно означает «мой праздник». Этот человек был, я даже слово «пожилой» боюсь употреблять, потому что он видел первый храм, тот храм, который был в Иерусалиме. То есть ему было больше 70 лет, это очевидно. А неизвестно, дожил ли Агей до окончания строительства вот этого храма нового, восстановленного. Этого мы не знаем. Но мы знаем, что он теми словами, которые Господь вложил в его сердце, в его ум, в его уста, он, обращаясь к лидерам, формальным и неформальным, духовным и политическим, религиозным и светским, он говорит вещи очень важные, важные для нас. И обращается он к наместнику, в то время наместнику Зарававелю, это был своего рода губернатор. И обращается он к священнику Иисусу, который в то время был священником, но мы о нем поговорим, когда будем читать книгу Захарии. И вот главное, что мне хочется отметить в его словах, главное – стройте, стройте, стройте. Знаете, вот это, пожалуй, очень важно для нас с вами сегодня, в той ситуации, в которой мы находимся. Потому что христианин, живущий в этом мире, в мире приходящем, в мире, который, по словам Иоанна, и с ними трудно спорить, особенно сегодня, да и всегда, в мире, который лежит во зле, и мы знаем, что этот мир лежит во зле, говорит Иоанн, завершая свое первое послание. Но мы знаем также, что нам Господь дал свет и разум, чтобы мы познавали Иисуса Христа, чтобы мы были крупинками соли, чтобы мы были искорками света в этом мире. Интересно, у Данте, божественной комедии, знаете, он, когда попадает в небеса, там, ну, в разных песнях есть момент такой, когда он вдруг видит искры, искры света на небесах, это духи праведников, да, которые вдруг превращаются в цветы. Вот такая картина. Так вот, мы, христиане, люди, пережившие встречу с Христом, люди, обретшие Христа, ставшие причастниками Ему. Мы прежде всего строители. Об этом апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 3 главе. И от нас требуется только одно, говорит апостол Павел, быть верными, преданными своему делу, строить. Строить духовное и вечное. Мы земледельцы, да, которые сеют, невзирая на погоду, спахивают землю, обрабатывают ее. Мы воины, как говорит апостол Павел, когда обращается к Тимофею. Иначе говоря, речь идет о каком-то устроении тайны Христа. Речь идет о каком-то посеве вечном. Речь идет о какой-то битве, битве, сражении, которое идет за души человеческие. И вот, вот этот призыв проснуться, встать, он актуален как для тех, кто жил до падения Иерусалима, так и для тех, кто после. Вспомните, говорите, Агей, для чего вы сюда вернулись? Вспомните. И вы, которые говорят, что ну не время сейчас строить храм, мы потом его построим, нам надо свой быт обустроить, свою жизнь. Нет, говорит Агей. А вам разве время жить в ваших собственных домах, в вашем собственном ограниченном представлении вообще о том, как все должно быть? И этот упрек более чем справедлив. Вспомните, именно ваше отношение к главному привело к тому, что вы потеряли все остальное. Так почему же сейчас, вы засыпая, опять позволяете этому опыту, печальному опыту, уйти в эту дыру этого кошелька вашего сознания? Почему память об этом падении не напоминает вам о том, как ценно то, что вы потеряли, то, что разрушено, то, от чего вы отчуждены? Говоря иными словами, опыт наш, вот нашей земной жизни, опыт утраты и находки, опыт гибели и возрождения, опыт изгнания и возвращения, этот опыт должен нас чему-то учить. Мы обязаны, мы призваны мыслить, чувствовать, действовать ответственно. Ответственно не перед этим временем, не перед этим миром. Ответственно перед Богом, перед вечностью. Быть преданными, как говорил Пастернак, бессмертию своей души. Все остальное должно из этого исходить. Вокруг этого строится. Проблема в том, что, по словам Семёна Франка, написавшего великолепную, я еще раз повторю, в 1945 году работу «Свет во тьме», проблема в том, что мы сегодня имеем дело с так называемым новым язычеством. Мировая эпоха, в которую мы вступили за последние десятилетия, не есть, как ее часто называют, господство нового язычества. Она есть нечто совсем иное и гораздо худшее. И потому что язычество, по крайней мере, в его античных формах, отчасти даже и в самых первобытных, принципиально признавало обязанность человека покоряться воле Бога. Знало различия между добром и злом, хотя и несовершенно, и признавало правоту Бога, существование некой божественной нормы бытия. Современный же мир, утверждает Франк, с ним очень трудно спорить, особенно сегодня, будучи умышленным восстанием против Христа и его правды. Прежде, несмотря на свою фактическую греховность, был в принципе Христос предметом благоговейной веры. Христа отрицает. Мы имеем дело с поклонением сатане, князю мира сего. Вот какой упрек предъявляет Агей. А вам-то время жить в своих домах. Что же вы так за свои дома-то сражаетесь? Не знаю. Не знаю. Время ли приспосабливаться к окружающей действительности, заботиться о ней, когда то, на чем эта действительность держится, стоит под угрозой. Потому что если нет храма, зачем строить дорогу? Если нет бессмертной души, если нет вечной жизни, к чему все эти дебаты по поводу того, как нам устроиться здесь во времени и пространстве? И вы знаете, для меня вот это, особенно первая глава книги пророка Агея, это попытка Бога словами этого человека толкнуть спящего, разбудить его. Потому что, может быть, он и встал, как бы оно, сознание-то живет, ходит, но оно все-таки спит в каком-то смысле, потому что оно не бодрое, оно не трезвое, оно не отдает себе отчета в своем долге, свои обязанности, своей ответственности перед вечным смыслом. Смыслом, который мы не можем произвести. Смыслом, который мы обязаны отыскать в своей собственной жизни. Не в чужих ли своих страданиях, не в чужих ли своих успехах. Этот смысл есть. И вот эти любящие толчки Бога, а в отличие от этих пробуждающих потрясений, какие имели место при разрушении храма, они ведут нас к одному, восстань спящий, воскресни из мертвых и освятит тебя Христос. Давайте вернемся после небольшой буквально паузы в эфир. Оставайтесь с нами, пока я переведу немножко дыхание.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
1 марта 2022 года, 12 часов 32 минуты почти московского времени. Василий Ласочкин и Теос Медиа у вас в гостях сегодня. Как и всегда в это время по вторникам, мы начали читать книгу пророка Агея, одного из трех малых пророков, которые пророчили уже после падения Иерусалима, разрушения храма, период, когда возвращались изгнанные, когда строилось разрушенное, когда восстанавливалось утраченное. И вот такие вот любящие толчки. Любящие, потому что Бог хочет, чтобы человек проснулся. Посему ныне говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Вспомните, мы с вами буквально недавно читали книгу пророка Сафонии, в которой Господь призывал нас исследовать себя. И как это перекликается со словами апостола Павла, испытывать себя, верили мы. Здесь пророк Агей говорит, пути ваши исследуйте, куда вы идете, зачем, что вы делаете. Печетесь вы о благах мира, кто их трудом чрезмерным покупает, теряет их. Это Шекспир, венецианский купец. Понимаете, правда, звучащая из уст разных людей, остается правдой. Давайте, ну, опять вспомним про то, что опыт наш, полезный, нужный, исторический опыт, к сожалению, просачивается куда-то через наше дырявое сознание. Вроде бы заработали много мы в этом опыте, в плане экзистенциальном, да? Уж чему мы могли научиться за наши 70 лет безбожия, да? Почитайте Мандельштама, его знаменитое эссе «XIX век». Своей бессильной мыслью, как огромным шалом прожектором, он раскатывал по черному небу истории. Гигантскими световыми щупальцами шарил в пустоте времен. Выхватывал из мрака тот или другой кусок, сжигал его ослепительным блеском исторических законов и равнодушно предоставлял ему снова окунуться в ничтожество, как будто ничего не случилось. Почему так страшен XIX век? Да потому что он подготовил страшный XX. Со всеми этими бунтами, мятежами, борьбой за права, в чем бы их ни видели, как картинка, как Паскаль говорил, да, картинку перед собой человек держит и бежит навстречу смерти своей. Все эти толпы на улицах, все это было уже, было. Штурм Зимнего дворца, кто был ничем, тот станет всем, все это повторяется вот очень в других формах, но абсолютно то же самое. И вот понимаете, вот Шмеман, Александр Шмеман в своей знаменитой книге «Исторический путь православия» пишет, что церковь, духовное сообщество, должно искать форму для себя, форму, в которой адекватно могла бы обратиться к людям с призывом «стройте, сейте, воюйте». Сражайтесь за свою бессмертную душу, сейте в вечную жизнь. Стройте, ведь нас же Бог называет храмами Святого Духа не просто так. И вот почему важно, на чем и как, и что идет в дело, потому что апостол Павел пишет тем же коринфянам, что может и так быть, что дело не устоит, сгорит. Если там дерево, солома и так далее. Стройте на ценностях, которые не приходящие. Используйте материалы, которые не подвержены тлетворному влиянию времени. И почему я употребляю в этой беседе слово «сон» и «спящее сознание»? Потому что, понимаете, вот ощущение иногда действительно такое бывает. В одном фильме, по-моему, посвященном последним дням жизни Гитлера в бункере, вот ведь тоже там девушка-секретарша такая пишет, у меня такое ощущение, что мы спим и не можем проснуться. У многих сегодня такое ощущение. И вот этот летаргический сон, штука странная и страшная, потому что многие просыпаются только после того, как их накроют землей. Гоголь этого всю жизнь боялся, кстати. И вот подумайте, подумайте о том, в какое время мы живем. Время ли заботиться о своем собственном благополучии? Как трудно иногда утром просыпаться, правда? Еще труднее будить кого-то. Да, кому-то, может быть, и достаточно нескольких звонков будильника, а кто-то ставит их там с паузой по 15 минут, благо телефоны сегодня позволяют это делать. Для кого-то достаточно одного прикосновения, он уже встает, кого-то надо толкать долго. Но вот главная мысль – встать еще не значит проснуться. Бог призывает нас просыпаться во всех смыслах этого слова. Смотреть на этот мир открытыми глазами. Не в рамках идеологического прищура, в котором сегодня, к сожалению, свобода представляется как некая абсолютная ценность. Это бред. Не может быть свобода абсолютной ценностью. Сотворенное существо не свободно в принципе. Ценность свободы делает то, ради чего я ее использую. И об этом апостол Павел пишет в послании к римлянам очень хорошо и ясно, что если я этой свободой злоупотребляю для того, чтобы жить для себя и в свое удовольствие, то я, в общем-то, человек не свободный, мной управляют похоть плоти, желания, которыми я управлять уже не могу. Вот что такое подлинное пробуждение, пробуждение к жизни в духовном измерении? Это понимание главного, выстраивание определенного порядка взаимоотношений этого главного с второстепенным. Потому что есть главное, есть важное, есть нужное. Мы не можем уйти из этого мира, отказаться от еды и питья. Мы живем в нем, мы живем в этих телах, в телах греха и смерти. Да. Но ведь это же не главное. Главное – это верность бессмертию своей души. Встать можно очень быстро с постели, просыпаться иногда получается очень медленно. И поэтому вот Агей обращается к сознанию человека спящего. Его цель – пробуждение духа, который засыпает в атмосфере уютного и комфортного быта, а иногда засыпает и в атмосфере страшного кошмара. Человеческая совесть, кстати, на войне спит так же, как и в мире, и разрешает себе очень многие вещи. Заснуть можно по-разному. Заснуть можно под гнетом бессмыслицы, заснуть можно в кошмаре беззакония, И вот Агей, в общем, который проповедовал всего несколько месяцев, готовил это пробуждение народа, которое, на мой взгляд, произошло именно в период, когда проповедовал пророк Захария. Вот это пробуждение там было очевидное. Причем Захария, вот это, у него это пробуждение происходит на фоне таком эсхатологическом, на фоне конца этого приходящего мира, который действительно проходит. И вот люди, я вернусь опять к этой же мысли, да, строили свои дома, забывали о Доме Божьем. Их жизнь не была на полное содержание. И вот тут я хочу сказать, если мы не обращаем внимания на вот эти толчки, ласковые толчки Духа, то мы станем, конечно, заложниками этих внешних потрясений. Вот почему, наверное, то, что говорит Агей, обращаясь к иудеям, вернувшимся к утраченной свободе в том числе, ведь они же были рабами, на мой взгляд, актуально, как никогда сегодня. Мы говорим, о чем же мы говорим? Мы говорим об этой постоянной борьбе с собственным эгоцентризмом, к которому на смену приходит христоцентричность. Уж простите мне такое, может быть, чересчур умное выражение. Когда мы с вами просыпаемся для той простой истины, что в центре всей истории человека и всего человечества стоит Христос. И вот старый, пожилой, неизвестно, доживший ли или нет до восстановления храма Агеи, зовет нас туда. Вспомните, сколько всего вы делали напрасно, сколько вы потеряли из посеянного, сколько у вас украли из заработанного, сколько разрушили всего того, что вы построили. Так зачем вы опять пытаетесь строить то, что будет разрушено? Сеете в то, что погибнет. Банальным кому-то кажется этот призыв к самопожертвованию, к самоотверженности, к мужеству, которому, конечно, нужно прибавлять и мудрость, и терпение. Но без такой жертвы никакой праздник невозможен. А имя Агей, я напомню, означает праздник, потому что, конечно, они вернулись, это праздник. Конечно, можно строить храм, это праздник. И вот эту возможность человек, вольно или невольно, с той или иной степенью сознательности отвергает, занимаясь устройством своей собственной жизни. Ведь что такое праздник? Напомним выражение Бахтина знаменитое. Его суть в том, что человек восстанавливает утраченную связь, связь с основой бытия, с Богом. И в чем, мне кажется, проблема современного, в том числе и религиозного сознания? И эту проблему я вижу в себе, эту проблему я вижу вокруг себя. Человек ожидает от Бога очень много, а требует от себя очень мало. И вы знаете, произошло чудо в каком-то смысле. Народ и лидеры, включая Зарававеля и Иисуса Навина, услышали пророка Агея. Господь их пробудил, разбудил, и они стали строить. И в этом смысле, конечно, роль такого человека, она далеко не всегда удобная и приятная. Апостол Павел тоже людей будил, его за это не любили. Не думаю, что многие люди восприняли, знаете, пророка Агея, его слова с таким энтузиазмом. Он толкал, он будил, он раздражал. Во Христе, во Иисусе Христе, нашем Спасителе,
и нашем Господе. Пробуждение означает возврат к духовным вечным приоритетам и к нравственному порядку в душах. Потому что только вокруг храма, вокруг духа, жизнь души может быть по-настоящему упорядочена. Только так, когда есть главное, возникает понимание важного, а потом уже и нужного. Мы живем во время, когда эти приоритеты утрачиваются, меняются и подменяются. Живем во времена, когда человеческое сознание мечется из крайности в крайность. Когда функционеры и религиозные, и даже фанатики требуют, чтобы люди все бросили. И от запутавшихся людей требуют того, на что они не способны. При этом сами они довольно неплохо устраивают свою жизнь. И таким людям подражать совсем не хочется. И я в который раз убеждаюсь, и, надеюсь, убедитесь и вы, что, пожалуй, такие времена, в которые нас сейчас с вами окружают, мы их не выбираем, ведь правда, очень простые вещи, молитва, чтение священных писаний, общение нормальное, трезвое, куда больше значит, чем активные действия, или, знаете, такая агрессивная пассивность. Обратите сердца ваши на пути ваши. Не надо чужие сердца никуда обращать. Куда я иду? Какие цели я перед собой ставлю? И самое главное, какими средствами я этих целей достигаю? «Взойдите на гору, — говорит Агей, — и стройте храм, и я буду благоволить к вам и прославлюсь среди вас». Мы иногда слишком много ожидаем и слишком мало вносим в наши ожидания. От этого и небеса кажутся закрытыми, а земля пустеет. Упадок духа всегда ведет к деградации общества, в том числе и моральной. И слава Богу, что народ послушался. Слава Богу, что даже когда мы злимся, недовольны вот этими толчками, иногда очень сильными, проснувшись, мы понимаем, как хорошо, что нас толкнули, и мы проснулись. И Слово Божье должно нас толкать, оно должно нас будить, чтобы мы производили работы, чтобы мы оставались строителями, земледельцами, воинами Христовыми, делая дело, которое Он нам поручил, и предавая заботы о нашей жизни в Его руки. Вот это важно, чтобы мы не требовали от Бога слишком много и не ожидали от себя слишком мало. И мы еще поговорим с вами во второй главе книги Амоса об этом. А пока позволю себе проститься с вами на 2 недели. Всего доброго. До свидания.